На войне с COVID-19. Новый сезон подкаста доктора Владимира Мартова. Другая хваля коронавирусу на тле мирных протестов и репрессий.
На очередной пятиминутке в понедельник, 28 сентября, наш новый главный врач поднял тему с вакцинацией российской вакциной «Спутник Ви». К этому времени я уже имел некоторое представление о процессе появления российской вакцины в Беларуси. Специалисты сразу отметили мощный административный напор на ускорение допущения «Спутника Ви» на белорусский рынок. Было с чем сравнить. Тогда же на регистрацию в Беларуси подали китайскую вакцину. Изученность и качество представленных документов были выше на порядок. Сейчас мы знаем про вакцинацию намного больше, чем тогда. Но на первой же пятиминутке, где новый главный врач выступил с предложением вакцинироваться, им были сказаны все те слова и аргументы, которые потом привели к росту недоверия к российской вакцине, к росту антиваксерских настроений в целом и в медицинском сообществе в частности.
Добрый день, тут Ганна Соус. Гэта третья серия другого сезона подкаста доктора Владимира Мартова. Ён прысвечаны другой хвалі коронавирусу у Беларуси, якая супала з мирной революцией 2020 году. Владимир Мартов был загадчиком отделения анестезиологии и реанимации Витебской больницы хуткой допомоги. 28 вересня 2020 года Министерство аховы здоровья Беларуси заявило, что российский препарат «Спутник» почнут с 1 кастрычника выпробовывать на 100 белорусских доброахвотниках. Министерство стверджало, что гэты препарат один у свете, які доказал долготерминовую безпеку и эффективность. На той момент фазы выпробования на некольких тысячах человек, як принято в медицине, перед початком массового выкарыстання вакцинаў не было. Сусветная организация аховы здоровья закликала старанно проверить всю информацию про безпеку и эффективность спутника. У третьей серии другого сезона подкаста доктора Мартова вы почуете. Початок вакцинации. Доктор Мартов вырашил не робить прищепку российским спутникам. Политика у ковидной зоне. Муковозчик называет доктора Мартова здрадником белорусского народу. Реанимацию родильни перепрофилюют под ковид. Отсутность перемога уведе до деморализации. Начинаются перебои с подачей кислороду.
Вакцинацию почти сразу стали подавать как проявление лояльности. Что могло быть хуже в конце сентября 2020 года? Те, кто претендовал на хорошее отношение к себе со стороны администрации, вакцинировались в числе первых. Остальные не прошли этот тест на лояльность. Совсем стало грустно, когда заговорили про регионализацию российской вакцины, то есть выпуск спутника в Беларуси. А еще когда заговорили о создании собственной белорусской вакцины. Тогда в открытую обсуждали, что вакцины – это клондайк, как следствие вывод из чудного заявления некого российского политика, что люди – это новая нефть, то спутник покорит полмира и принесет ее создателям большие деньги. Вот эта неприкрытая пропаганда и агитация, на мой взгляд, похоронили тогда здоровое начало. Так и вообще в медицине важны были не принципы и лозунги, а конкретные детали. Детали продвижения спутника на рынок не радовали. В то же время в России создали еще одну вакцину, кроме спутника – «Эпивак». В ней были крайне заинтересованы российские чиновники. Но то, что она была пустышкой, было понятно почти сразу, но против власти, заинтересованной в деньгах, не попрешь. Потом я много слышал рассуждений про Big Pharma, про западные фармацевтические компании и так далее. Не то чтобы это не похоже на правду, просто в стране, где в протоколы лечения коронавирусной инфекции входит орбидол, говорить о западной Big Pharma несерьезно. Это я про Россию. Я тогда не привился.
Тыя дні публікавалі чарговую афіцыйную каранавірусную статыстыку, паводле якой у Беларусі была самая нізкая смяротнасць ад каранавірусу сярод усіх суседзяў. У 2020 годзе Белстат не апублікаваў дадзеныя аб смяротнасці ў Беларусі ад усіх хваробаў, але ў верасні ў справаздачах ААН знайшлася статыстыка смяротнасці. З яе вынікала, што смяротнасць за красавік-чэрвень 2020 году ў Беларусі перавысіла сярэднія ў гэтыя месяцы за апошнія 5 гадоў прыкладна на 5500 чалавек. Поводле былога директора РНПЦ кардиологии Александра Мрочика, смерти от коронавирусу сховали под іншим диагнозом. Як казав тады Мрочик у интервью российскому телеканалу «Дождь», хворобы системы кровозвороту складають у статистиці 58% смерти у Беларуси, обгоняючи значно іншие краины. Мрочик мерковал, что записывали диагноз ишемичная хвороба сердца, не звертаючи уваги на то, что пациент помер от легочной недостатковости, связанной с ковидной инфекцией.
Начало октября коронавирусная пандемия заняла все мое внимание. Я изредка выходил в публичное пространство, так как в первую волну я отвечал на вопросы журналистов. Как если бы я отвечал на вопросы озабоченных родственников по поводу какого-нибудь пациента. Просто пациентов было намного больше, а в роли родственников выступало, по сути, все белорусское общество. 9 октября вышло мое небольшое интервью на тему «В отличие от первой волны, средств индивидуальной защиты хватает, а вот с лекарствами большая беда». Однако оказалось, что моя критика профессиональной состоятельности медицинских чиновников, а во время ковидной пандемии они показали свою полную профнепригодность, переводилась в политическую плоскость. Я с удивлением узнал, что в августе 2020 года я стал объектом внимания политических пропагандистов, что меня вовсю полоскал некто муковозчик. Я о нем знать не знал, Советскую Белоруссию, слава богу, не читал, телевизор не смотрел. То есть меня метали политические громы и молнии, а я был просто не в курсе. В октябре 2020 года меня объявили Иудой, предателем белорусского народа. Об этом мне сообщил мой начальник, главный анестезиолог-реаниматолог области. Иначе я мог вполне об этом и не узнать. Мы посмеялись. Но политика все-таки проникала внутрь больницы, и проводником политики, конечно, стала администрация больницы. Она начала не с профсоюзов. Сначала новый главный врач очень аккуратно закинул удочку насчет сбора помощи, не поверите, а с воду. Это такое добровольное общество спасения на водах. Героизм Освода был еще в памяти, когда несколько парней спасли протестующих от силовиков в Минске. Похоже, на этом имидже решили сыграть. И вот главный врач на очередной пятиминутке вдруг упоминает, то хорошо бы сдать деньги на материальное обеспечение Освода. Мол, оборудуют пляжи для купания и обеспечивают нашу безопасность и наше спасение в случае чего. Это выглядело очень смешно. Помнится, в период моей школьной юности у нас было еще общество защиты памятник. Кое-кто вспомнил общество борьбы за трезвость. Профсоюзы на тот момент спрятались. Мои коллеги массово подавали заявления о выходе из профсоюзов. С ними работали, беседовали. Кого-то переубеждали. Грозили карами. Чаще всего разговоры проходили наедине, даже без вызова в кабинет, в рабочей зоне. Кто-то выдержал и не вернулся в профсоюз, но многие мои коллеги, в конце концов, согласились на капитуляцию. Я не вмешивался. Я сам давно уже вышел из профсоюза медработников и не считал возможным агитировать своих коллег ни за, ни против. Для меня проблема с профсоюзами возникла совсем на другой почве. Подпись председателя профсоюза важна для утверждения табеля рабочего времени, для начисления зарплаты. И вышедшие из профсоюза вдруг оказывались в проигрыше. Им не подписывали табель на оплату, где указывалась переработка рабочего времени. А переработка была неизбежна. Переработка – это норма советской и постсоветской медицины. Осенью 21 года ее даже узаконили. К этому времени я уже не работал, но моему преемнику на должности заведующего, надеюсь, стало в этом смысле легче. Все было бы терпимо, если бы наплыв пациентов не задвигал эти вопросы в неважные. Отвлекаться в этот момент на эту профсоюзную грязь было противно.
У гэтыя дні выйшла справаздача арганізацыі Freedom House, у якой констатавалася, што, цытую, пандэмія каранавірусу паглыбіла крызіс дэмакратыі ва ўсім свеце, дазволіўшы ўрадам зрываць выбары, аказваць ціск на крытыкаў і прэсу і падрываць намаганні дзеля абароны правоў чалавека і здароўя насельніцтва. Канец цытаты. Пра ўплыў пандэміі на сітуацыю ў Беларусі адзначалася, што падзеі ў Беларусі з'яўляюцца моцным прыкладам адкату ў краіне, дзе свабода сходаў доўгі час жорстка абмяжоўваецца. Пратэст супраць Лукашэнкі прынамсі часткова быў выкліканы ягоным адмаўленнем пандэміі, што спрычынілася да смяротнай успышкі вірусу. Канец цытаты. Беларусі працягваліся шматтысячныя мірныя акцыі пратэсту супраць фальсіфікацыі вынікаў выбараў. 8 кастрычніка Лукашэнка звязаў рост каранавіруснай інфекцыі з акцыямі пратэсту, а не з тым, што па-ранейшаму не прымаліся адэкватныя захады засцярогі на дзяржаўным узроўні.
То, што происходит, допустим, сейчас на улицах Мінска по выходным, ну, понятно, какие будут последствия. И заболеваемость в Минске у нас выше, чем в других регионах. Нет, ни в коем случае мы использовать это не собираемся. Они скоро сами поймут, куда они вляпались. Поэтому здесь нет никакой политики. Хотят ходить и болеть, пусть болеют.
Как раз в это время к нам в реанимацию дома, уже перепрофилированную под ковид, поступила беременная в позднем сроке с коронавирусной пневмонией и выраженной дыхательной недостаточностью. На ее спасение были брошены все силы. Помнились лучшие дни индивидуализации лечения. Отдельный персонал, тщательное наблюдение. Она прошла через искусственную вентиляцию легких, ребенка спасли, выполнили кесарево сечение. И она тоже выжила. Это оказалась наша первая и последняя победа с использованием искусственной вентиляции легких во второй волне.
8 кастрычніка 2020 году Міністэрства аховы здароўя заявіла, што краіна ўступіла ў другую хвалю эпідэміі каранавірусу. Тагачасны выканаўца абавязкаў міністра аховы здароўя Дмітрый Пінєвіч агучыў шэраг зменаў.
Будет новацией – это то, что будут сокращаться сроки изоляции прибывающих из стран и сроки пребывания контактов первого уровня на карантине. Будет 10 дней. Мы посмотрели наш опыт. Контактные лица, если заболевают, они заболевают на 7-й день. 7-й день исследования, до 10-го дня мы смотрим клинические аспекты и на 10-й день отпускаем людей. Это, мне кажется, добавит большего удобства тех, кто прибывает из-за рубежа, еще раз повторюсь, ну и тех, кто вынужден будет находиться на самоизоляции. У нас нет чувства тревоги в отношении наступления эпидемического сезона. Единственное, еще раз повторюсь, мы хотели бы обратить внимание всех и каждого в том, что если есть возможность, а эта возможность должна быть, не надо пренебрегать теми мерами, банальными мерами предосторожности, которые приводят к отличному результату.
С 1 кастрычніка ў Віцебску медыкі пачалі працаваць ва ўзмоцненым рэжыме. У дадатак да інфекцыйнага шпіталя для лекавання каранавірусных пневманій перапрафілявалі 150 ложкаў у шпіталі хуткай дапамогі. У паліклініках увялі асобны прыём пацыентаў з высокай тэмпературай і заклікалі да абмежавання неабавязковых і неэкстранных наведванняў. Мінздароўя не паведамляла, колькі хворых на COVID-19 было ў асобных рэгіёнах краіны, у тым ліку ў Віцебску, дзе працаваў доктар Мартаў.
Потом начался ужас ужасный. На это было много причин, как внутренних, так и внешних. Так, решение придания БСМП функции хаба вскрыло еще одну проблему, вполне ожидаемую. Персонал всей больницы был не готов работать с такой сложной патологией, как ковид. Первую волну к интенсивной терапии ковида привлекли тех, кто был готов и хотел работать со сложной дыхательной недостаточностью. Теперь выбирать не приходилось. Теперь стало невозможно перераспределять нагрузку на персонал. Ковид был везде во всех трех корпусах. Одно дело пациенты после операций, которые требуют определенного уровня внимания, и другое – пациенты с ковидной пневмонией, дыхательной недостаточностью, от которых невозможно отойти. В общей хирургической реанимации из 12 пациентов в период обычной работы в доковидную эпоху плотного внимания требовало 3-4. В ковидной реанимации 10 из 12, не меньше. А мы открыли 42 койки реанимации вместо прежних 24. Хотели открыть 48, но как раз тогда начались проблемы с подачей кислорода. Отсутствие индивидуализации, большая нагрузка на персонал, чем в первую волну. Все это не способствовало улучшению качества лечения. Отсутствовало воодушевление общества, как в первую волну, когда люди помогали друг другу и от этого мотивировались еще больше. Теперь ничего этого не было. Отсутствие побед вело к деморализации.
Тады ж валянтэрская кампанія «Байковід-19», якая эфектыўна дапамагала медыкам падчас першай хвалі пандэміі каранавірусу, заявіла, што не будзе перазапускаць праект з прыходам другой хвалі пандэміі. Валянтэры патлумачылі, чаму ўзаемадзеянне з дзяржавай гэтым разам немагчымае. Дзяржаве было б някепска вызначыцца з прыярытэтамі, гаварылася ў допісе Байковід-19. Калі хапае рэсурсаў надзець балаклаву ці маску на кожнага сілавіка, значыць ёсць грошы на медычныя маскі і рэспіратары. Калі хапае грошы аплачваць штомесячныя дзяжурствы соцень амапаўцаў, значыць хапае на аплату і звышаплату працы патрэбнай колькасці медработнікаў. Канец цытаты. Улады Беларусі заблякавалі пляцоўку «Мола-мола», на якой людзі збіралі грошы для медыкаў. Яе заснавальніка Эдуарда Бабарыку зняволілі. У Беларусі не было як зладзіць зручны і празрысты збор сродкаў. Сузаснавальнікі Байковід-19 Андрэй Стрыжак і Андрэй Ткачоў з'ехалі з краіны ад пераследу ўладаў.
Неожиданно возникли большие проблемы с лекарственным и другим обеспечением, в том числе расходниками для респираторного и общего ухода. Все эти разговоры про экономию денег, про исчерпание медицинских бюджетов, они оказались всерьез и коснулись совершенно конкретных вещей. В медицине действительно заканчивались деньги. Соответственно, не закупались закрытые аспирационные системы и больше не планировали закупаться. Тендер на закупку 2020 года был исчерпан, и все. Одно время не было простых мочевых катетеров, а для конкретных пациентов порой это было критично. От этого несколько пациентов, которые были на грани, попали на искусственную вентиляцию. Тогда уже было билетом в один конец. Кончились низкомолекулярные гепарины. Они имели замену, но эта замена была трудоемка. А при большом наплыве пациентов время – это ценный ресурс. Тогда же исчез целый класс антибактериальных средств, защищенные бета-лактамы. Для лечения пациентов с ковидной инфекцией вообще это было не очень важно. А для реанимационных пациентов это было критично. А еще очень напрягало административное дергание. Вся эта подготовка к сдаче дежурств лично главному врачу. Причем в определенном формате. Важны были шрифты, размеры таблиц в Microsoft Word. Мои коллеги нервничали, я не в состоянии был им помочь. Причем вначале не было никакого политического вопроса, просто администрирование, просто желание показать, кто начальник. В один день главный врач пришел к нам на обход и с чувством превосходства сообщил, что его брат Ворша попал с ковидом на искусственную вентиляцию, но уже экстубирован и поправляется. Во время второй волны ничем подобным мы похвастаться не могли. На завтра он пришел совсем в другом настроении. Его брат через день после снятия с искусственной вентиляции умер. Ну и, конечно, перебои с кислородом, о чем придется говорить отдельно. Искусственная вентиляция легких, которая в первую волну не сильно радовала, разочаровала во вторую волну окончательно. Уже пришло понимание после первой волны, что вентиляция должна быть максимально щадящей, или, как ее называли по-научному, протективной. Но это легко сказать и легко об этом прочитать. На самом деле, протективная вентиляция – это очень сложная технология. Дыхательная аппаратура, которая была у нас в БСМП, позволяла многое. Фирмы Dräger, Event, Mindray. Но если кое-кто из персонала только и думал о том, что когда закончится смена, или когда вернется обычная анестезиология, когда вернутся аппендициты и непроходимости, у всех не получалось ничего. Конечно, на ИВЛ попадались пациенты не случайные, те, кто был совсем плох, но все равно казалось, что вот-вот что-то получится и у нас. Кто-то вот-вот выживет. Но нет. Теория вопроса была понятна, но не получалось. Заключился главный врач. Он вмешивался в параметры вентиляции. Топал ногами на чмет. Тоже реаниматолог, он хорошо разбирался в параметрах вентиляции. Нет, так это не работает. Обходы главного врача и начмеды. Набеги на заведующего, то есть меня. Приезды министерских комиссий. Это всего лишь эпизоды посреди тягомотной рутины дежурств персонала в режиме 24/7. Налеты, даже если их проводить профессионально, ничего не решали для пациентов, которые гарантированно попадали в состояние высокой зависимости на срок несколько недель и даже месяцев. Здесь решала система, когда не только мы должны, то есть мы это врачи, медсестры, санитарки и технический персонал, но и нам должны, а на реверс система не работала.
Тем часам во всей Европе урады уводили паўторныя абмежаванні, спрабуючы супрацьстаяць росту захворванняў. Францыя ўвяла каменданцкую гадзіну ў рамках барацьбы з другой хваляй каранавірусу. Моцныя абмежаванні набылі моц у Нідэрлянтах, дзе закрылі кавярні, бары і рэстараны. Яны маглі працаваць толькі на вынас. У Чэхіі школьнікаў перавялі на дыстанцыйнае навучанне. Неўзабаве краіну закрыюць на карантын. У Беларусі падобных абмежавальных захадаў не ўводзілі. Минздоровье выдало только методичные рекомендации для профилактики захворывания у компаниях и на предприемствах. И удокладнило, что эти рекомендации не распаўсюджваются на поправчие установы, войсковые частки, подразделения МУС и КДБ, адукацыйные установы и организации аховы здоровья.
Между тем нагрузка на нас нарастала. В конце октября, начало ноября к нам в реанимацию БСМП стали переводить тяжелых пациентов из районов Витебской области. Хотя никаких особенных технологий в нашей больнице не применяли. У кого-то теплилась надежда, что все-таки это видят. На самом деле, среди этих пациентов побед было еще меньше, чем в общей популяции. Транспортировка на далекие расстояния здоровья пациентов не добавляла. Кого-то вовсе не смогли довезти, кто-то умер сразу после доставки на приемное отделение. Все это создавало ощущение неуправляемости и неупорядоченности. А главное, решение о переводе принимали люди, которые в этом ничего не понимали, потом ни за что не отвечали. Одним из первых к нам доставили ксенза из Глубокского района. Уже на искусственной вентиляции он пробыл у нас пару дней и 9 ноября умер. Накануне в Глубоком от коронавируса умерла его мать. В какой-то момент ситуация стала напоминать старую притчу. Сижу на берегу, гляжу, по течению плывет колыбель с ребенком. Я выхватил, спас, а тут еще один плывет. А потом еще один, и я не знаю, что мне делать. То ли вытаскивать из реки детей, то ли бежать вверх по течению, искать того, кто их в реку бросает. Особенно ужасной стала ситуация, когда у меня в БСМП начались перебои с кислородом. Одного молодого хлопчика привели к нам подлечиться из далекого района в начале 2021 года. Он вначале не был тяжелым, но все-таки требовал подачи кислорода. Может, поэтому на него в районе обратили внимание. Вскоре он попал в высокую зависимость от кислорода. А потом случился очередной перебой с подачей кислорода в январе 2021 года, и он умер. Так выглядела катастрофа.
У наступной серии другого сезона подкаста «Доктора Мартова» вы почуете. Головное открытие новой хвали – неинвазивная вентиляция легких. Неудачи, которые сканчивались трагедией. Экзотичные выпадки под маркой коронавирусу. Пандемия становится выдатным часом для варьяцких идей, для шарлатанов и авантюристов. Як головный лекар и профессор обмярковывали выход на Нобелевскую премию за перемогу над ковидом. От виагры у ректальных свечках отбились, а от звышвысоких доз глюкокортикоидов не. Винаходник трапил у реанимацию и одразу ж отмовился от придуманной им схемы лечения. Починаются перебои с кислородом.